Небесный, утеши тебя души истинные, и живи везде весы, и все исполняй сокровища благих, и жизнеподателю приди вселися в них, и очисти нет всякие скверны, и спаси Божи души наша.
Вход в Господень.
А можно?
Да.
У меня вопросы.
Да, пожалуйста.
Можно?
Да.
У меня три вопроса. Можно я их озвучу?
Ага.
Вы тогда сами решите, на что и как отвечать.
Давайте.
Вот первый вопрос. Мы с вами как раз проходили по поводу Иуды, да?
Угу.
О его предательстве, его отношении. Почему, да.
Да,
и у меня вот такой вопрос. Почему Господь сделал Иуду своим учеником?
Uh-huh.
То есть вот я как предполагаю, или он, ведь он же видит сердце, и он видел его сердце.
Uh-huh.
Или у него все-таки была надежда, что Иуда не выберет этот путь и исправится после общения с Господом. И второй вариант, потому что Господь знал, что это должно свершиться, и как бы Иуда просто подходил на эту роль. Ну, может, это звучит немножко некрасиво, но смысл такой. Вот, еще второй вопрос. В Гефсиманском саду, когда воины пришли его брать, то воины задали вопрос. Сейчас я смотрю, глава 18, просто я хочу более четко озвучить, он такой важный. Его спросили, так, Иисус спросил, кого вы ищете? Ему ответили, Иисуса Назарея.
Угу.
Иисус сказал им, это я. И когда он сказал им, это я, они отступили назад и пали на землю.
Угу.
То есть вот почему они пали на землю? Он как-то произнес имя вот Господа, которое нельзя было произносить. Вот, может быть, вот
кто такой произнес?
Ну вот Иисус Христос, может быть, у нас учил, было же тогда, что нельзя было.
И какой следующий у вас вопрос?
И следующий вопрос, почему люди, ну он такой, может быть, странный, но тем не менее, почему люди, которые встречали его и кричали ему «Осана», «Славься», «Бог», вдруг, спустя совсем-совсем маленькое время, его предали на такой страшный суд. Ведь что должно было произойти за эти вот несколько дней? Это же не фарисеи, или фарисеи такую работу провели, или что такое, они же ведь люди видели чудеса, и что он творил, и они тоже, в общем-то, знали, что он не собирается быть царем земным. Почему вдруг вот такая, от такого страшного прославления до такой страшной смерти в такое очень короткое время? Понимаете, да, так раз бывает, что вот сегодня слава, а...
Да, согласен. Значит, по поводу Иуды, здесь надо просто смотреть на то, что Господь по своему любви, по своему милосердию, он взял Иуду, и он должен был для себя принять решение, должен быть был с Богом.
Вот, то есть всё-таки давал ему шанс.
Благодать. Да, Господь, потому что всегда дает шанс, и он всегда рядом находится. И он, то есть он его взял при себе, он должен был видеть все, он его сделал своим учеником. Вот. Надо сказать, это было не то, что специально, он просто видел, что Иуда мог принять, но он не принял. Вот. Почему не принял, я уже вам говорил,
да, нет, это понятно,
мы рассмотрели эту тему. Вот. А Господь все для него это сделал. Вот, это вот как бы по поводу Иуды, да?
Да, все, мне понятно.
Вот,
да.
Второй вопрос связан, что люди отступили,
угу, Господь пали, сказал. Пали.
Да, ну отступили, там и пали на землю, и пали ниц и так далее. И здесь проявилось могущество Божие.
Что такое они от него услышали? Что, ну, может быть, он что-то такое сказал?
Нет, здесь ничего, просто слова Господа, это я, они просто заставили идти в страх его взять, потому что это был Бог. Это как раз, почему это произошло? Для укрепления апостолов. Что не просто, это так Господь попустил, да, Бог Отец для укрепления веры апостолов. Не просто вот бандиты его схватили и убили. И он с ним как человек был. А вдруг он говорит, это я открытый, я не падаю. Они же апостолы-то увидели же. Они же почувствовали это, понимаете? То есть это тоже было для укрепления их веры. Для укрепления веры апостолов. Вот. Ну и с одной, с другой стороны, сам Господь, то есть он открыто произвел честность. То есть они-то во тьме хитростью, а он открытость. И где есть свет, тьма не может быть. И поэтому упали вниз. Это тоже один из таких духовных законов. Ну и последний вопрос, связанный с тем, что люди, ну это уже вопрос такой, который касается всех нас. Чего мы ждем от самого Бога? То есть, какие мы ставим, кто кричал о Сане Вышних, да, то есть, какие цели преследовал на самом деле под этими словами. Если вы ждете царя земного, и потом разуверились в нем, то вы готовы побить его камнями и распять его на кресте. А если вы понимаете, если люди видели Сану Вышний, благодать как дух, что если Господь, и так далее, может быть, это и был единиц истины, кто так говорил, да? Они, конечно, никогда бы не сказали бы распни, распни его. Распяли те, то есть здесь, надо сказать, просто не оправдались те надежды, на которые возлагались перед тем, как Господь вошел. А они их обидели в нем, в основном, конечно, земного царя, и хотели, чтобы он стал царем. Он отказался от этого, да, и поэтому он не стал царем. Почему не стал? Потому что люди хотели его сделать, он же их не призвал, говорит, давайте объединимся и свергнем, они все готовы были за него. А он нет, он от них отошел и со своими апостолами дальше ходил и проповедовал.
Ну,
и
боялись преследований тоже, потому что... Ну,
да, никто ничего не боялся, люди ничего там не боялись, их преследований и так далее. Они хотели видеть его земным царем, земным царем. Если бы они видеть хотели Бога в нем бы,
Мессия.
Да, это был другой разговор. Поверьте, меня все очень... Эти ответы, на самом деле, ответы на эти вопросы, они все на поверхности находятся. У нас так тоже в жизни бывает. Мы тоже что-то восклицаем, на что-то надеемся, а если нас что-то разочаровывает, то все.
Нет, ну странно.
Да, любви до ненависти один но шаг, странно. Потому что возлагается...
Любите, любите,
да вы правильно говорите. Распятие. Нет, вы все правильно говорите. Но тут, понимаете, от любви до ненависти, потому что любовь-то эмоциональная. Mm-hmm. Понимаете, эмоции – это немножко не то. Они эмоционально воспевали и кричали, эмоционально. И потом быстро же и все у них перешло на другую сторону. Распни, да распни его.
Нет, ну распни – это уже смерть, это крайняя стадия. То есть можно там любить, не любить – это одно, как бы, да, и если их там, ну, они разочаровались – это одно. Но человека на смерть посылать просто как бы… Это очень странно, степень. Просто чтобы такой степени именно...
Степень кнута именно так. Степень кнута, ах.
Потом не забывайте, те, кто находился при кресте, в основном, кто увидел, да, кричал уже при суде находился, это уже те люди были, которые были... То есть большинство находилось тот, кто хотел его распять, понятное дело. То есть все, кто кричал сам вышний, то были другие. Потом же он не стал этим заниматься, и они отошли в сторону. Как вы правильно сказали, боялись преследования, может быть. А потом что бояться, если он сам не хотел царем становиться? Они отошли от него. А остались те, кто его хотел. Может, были и те, кто разочаровался тоже, кричал потом, может быть. Но это как раз показывает, тоже ответ на поверхности лежит, что люди были, которые его ненавидели и использовали тот момент, потому что наступил час тьмы. Вот не зря же у нас Великая Пятница, строжайший день, становится очень строгий день, Великая Пятница. Память о тех скорбных событиях, когда тьма была по-настоящему. Именно тьма, злоба, раздражение, ненависть, желание убить, уничтожить. Это у фарисеев, которые Пасху готовили к празднику, который пример для народа. Кровь его на нас и на детях наших, они кричали.
Кошмар. Только... Они вообще не понимают, что они говорят, получается.
Но, а это уже такое состояние, когда уже человек все у него прям...
Эйфория какой-то.
Да, это, страшно все это, конечно, страшно. Страшно то, что мы, конечно, По природе своей, конечно, люди очень немощные. Мы, вот если бы про человека взять, вот Господь, вот первый день, да, Великий понедельник, проклятие бесплодной смоковницы, да? То есть Господь там трижды ходил, еще давал ей надежду, и впоследствии он ее, как бы смоковницу, а проклял он и просто, на этот, и в чем он проклял, потому что там еще весна была, но еще смоквы не пришли, а Господь залкал. И он проклял ее. И в образе вот этой смоковницы это получился еврейский народ, богоизбранный. Mm-hmm. То есть Господь трудился, а плодов, это смоква, она не принесла. Хотя уже время-то приносить, но она не приносит. То есть ее идеи должны были принести плод, и не приносят. Вот и все, у нас такая же все самая наша жизнь. То есть вот мы живем, достигаем определенного периода возраста, и уже должны приносить плоды. Обязательно должны приносить плоды. Эти плоды очень подразумеваются просто. То есть, грубо говоря, юноша и девушка, когда наступают периоды, они уже должны иметь момент воспитания, просить плоды добродетели. Послушание, уважение к старшим, понимаете? Субординация определенная. Вот. Труд. Человек должен быть трудолюбив, не лентяй. То есть, вот он уже приносит эти плоды. Когда человек развивается уже после 20, он уже развивается, дальше плоды приносит. Он либо становится специалистом в одной области, для мужчин касается, да, и для женщины тоже. Но при всем этом люди все дальше создают семьи, потому что тоже понимают, что приходит время трудиться. Понимаете, брак это не ради рождения детей, тоже Ткачев уже об этом сказал. Брак это для дальнейшего совершенствования, для дальнейшего труда, то есть несение креста. Когда дети рождаются, это определенный крест для матери, которая ночами не спит, а пока зубки режет, пока платит, заботы очень большие, да. И также для отца, который должен трудиться и семье поддерживать, это крест. И они этот крест несут, и неся этот крест, они дальше совершенствуются. Вот. И тоже приносят плоды. Видите, вот это цель человека. Но, если человек говорит, я не хочу слушаться родителей, уже в 12-13 начинаю жить как хочу. Люблю красивые вещи, красивые поездки, люблю красивую музыку, дорогие вещи. И я требую от родителей, дай мне. Требую прям, вот хочу. Родитель может говорить, там, как-то подсказывает, нет, я не слушаюсь, у меня авторитет какой-нибудь там, не знаю, какой-нибудь из новых, из молодых, там, современных звезд какой-нибудь, который живет, легкие деньги имеет. Дальше приходит возраст, как бы, совершенства, 17 лет, он говорит, я в армию там не пойду, мама, выкупи меня, зачем мне эта армия, 5-10, вот, учиться я, может, и пойду, мне какой-нибудь там бизнес, и главное, мне платите, чтобы мне диплом получить, я хочу вот так. Я хочу получать легкие деньги. Вот так? Какие тут плоды? Какая тут добродетель? Тут ничего нету. Родители не знают, что делать. Потом парень приводит девчонку, говорит, я буду с ней жить. Вот вам перед фактом ставит. И говорит, я буду жить либо в этой квартире, либо вы мне снимаете. И да, то есть настолько ему хватает наглости ребенку, который начинает просто давить на своих родителей. Идти не знает, что делать. А ребенок уже еще сильнее требует. И вот он живет с этой женщиной. Причем, какой брак, даже речи о браке не может быть. Я буду сожительствовать и так далее. Я живу для себя. И родители так за голову берутся, пытаются вразумить, не получается. И уже потом, они, когда ребенок там и живет, как бы, они как-то помогают, но они понимают, что он уже все, он потерянный. Никаких плодов. И дальше он с девчонкой расстается, ищет себе другую, потом она там забеременеет, вторая, он ее тоже бросает, берет себе третью, потом какую-то находит работу, какой-то бизнес организует. Да, в долги входит. Самый интересный момент, если не богатые родители, с которых можно брать деньги, да, то, конечно, кредиты, я про общее беру. Берут кредиты, и хочу сразу там себе ипотеку, или там крутую машину сразу за 3-4 миллиона, прям вот. Сразу я ее хочу, понимаете? И он берет. А если не может, то заставляет родителей взять на себя. И некоторые родители по своей, может быть, любви к ребенку, слепой любви, там, немощи. Потому что такой ребенок знает, что может. А ему там мама, бабушка, там, не знаю, там, да, отец, не знаю, пишут, там, и он берет кредит, он ездит, он разбил эту машину и дальше. Вот так и живет. Пока, в общем, что-то с ним не произойдет. И вот возникает вопрос, кто в этом виноват? Родители или молодой человек? По идее, да? Родители заботились, правильно воспитывали, обхаживали, трудились, понимаете, много дел сделали, как Господь, да? А плодов нету. Понимаете? Да, скажут, ну тогда вас начнут ругать. Вы плохие, бабушка, дедушка, папа и мама, вы должны были брать и пороть его. Вот я бы хотел посмотреть на человека, у которого нет в душе брать палку и пороть. Как я вот возьму и палку? Я не видел, как Господь там взял всех иудеев и прям размочил всех там и всех пропорол. Ну, может быть, это имело воздействие такое, понимаете? Просто силой своей сказать, прям сгрузом, вот так, и тогда они такие, и вот тогда.
Но они такого хотели.
Дело не в этом, хотели, не хотели, просто смотрите, как с любовью, так и родители, он с ребенком своим с любовью, он ему говорит, делай так, и с добрым словом говорит, всегда именно с добрым словом. И вот представьте, если ребенок, сын или мать, дочь, послушались мать или отца своего, вот такого с доброго, то есть не страстного родителя, потому что страстный как раз заставит, можно послать, а именно вот так, такого, то будет благодать на таком ребенке? Конечно, будет. И мудрость, и разум, все будет. А ребенок балуется, понимаете, балуется. Иудеи, они тоже были набалованным народом. И мы так не сяк. Помните, мы себе вводил. И так им не сяк. И так им не сяк. И вот это, и то, и все. Вот не так, понимаете? И вот это как набалованный ребенок, которому и так, и так, и так. А родитель уже и хочет и здесь, и здесь, и здесь. И надеется на то, что он возьмет и исправится. Почему? Потому что Бог благ, и родители благи. Они не видят ничего в себе отрицательного и плохого. И потом, когда они смотрят на такого набалованного ребенка, они не видят все плохое, они просто его любят, какой он есть, и хотят, чтобы он такой же был, как они. Понимаете? И вот есть у нас тип таких родителей, они святые, эти люди, но у них такие дети. У них такие дети, набалованные дети. А есть родители, которые, конечно, берут и начинают пороть, начинают дергать, начинают мочить жестко, смирять постоянно, запрещать, застращают ребенка, что он начинает заикаться, понимаете, заикаться начинает, он уже боится. Потому что отец как скажет, как пропорит его там еще, и вот и боится всего. Весь в себе замкнутый, неуверенный в себе становится. Зато послушный, все, послушный там только раз ему сказал, сразу побежал все делать. И что? И что дальше будет? И вот этот мальчик выйдет неуверенно. Один тут эгоист, самолюбивый, павлин такой самолюбивый, а другой неуверенный мальчик. Понимаете? Почему? Потому что отец постоянно его или мать постоянно подавляли его, смиряли его. И вот получается вопрос, как воспитывать детей? Да никак мы не можем, поймите меня, у самих родителей, чтобы правильно родители воспитать своего ребенка, родитель должен обратиться к Богу, он должен, во-первых, быть верующим, и попросить Господа, чтобы тот его вразумел, как воспитывать ребенка. По-другому никак невозможно. Если исходить из своих природных талантов, то это только ребенка либо набаловать, либо его довести до нервного срыва, например. У нас же две крайности, поймите меня, две крайности. И чтобы, понимаете, найти золотую середину, чтобы ты своего ребенка любил, но при всем этом ты к нему относился, как Господь к апостолам относился, вот это воспитание, понимаете? Как Господь относился к апостолам? Там очень четкие, важные вещи. Первое. Господь должен был знать, что его уважают, поэтому он их избрал, потому что они его уважали. Это первый важный момент. Всегда и везде. То есть, если родитель просто любит, но не видит, что его ребенок уважает, это проблема. То есть, ребенок, родитель должен знать, что ребенок уважает своего родителя. Это важно. Это вообще начало отношений. К чему? Потому что дальше, когда родитель, как бы ребенка уважает, родитель уже заполоняет все остальное любовью к ребенку, зная, что ребенок его уважает. Не слушается от страха или набалованно, а именно уважает. Как апостолы уважали Господа. Слушай, даже боялись того что-то сказать при нем. Понимаете? И он их своей любовью постоянно покрывал, заботился о них и вел их. И он их избрал тех, кто будет его уважать. Потому что так, Господи, я и малого кто уважал. Понимаете? У него было 12 только рядом-то с ним. И многие вообще от него там отошли, понимаете? А апостолы 12 остались. Но именно остались те, кто его уважал. И он им открыл. И он их воспитывал, закрывал им, показал им свою любовь, вразумлял, наставлял. И вот они впоследствии просветили мир христианский, веру христианскую. Понимаете? То есть, грубо говоря, любая бабушка, дедушка, папа, мама, у нас перед ребенком должна знать, что ребенок уважает. А чтобы это уважение было, это значит, мы должны пожертвовать самым, знаете, как говорится, главным, чувственным, эмоциональным порывом. Да, именно этот эмоциональный порыв, как слепой. То есть, грубо говоря, когда я вижу своего ребенка, я не должен расплываться в определенных моментах, я должен понимать, что он мой ребенок, и я должен нести ему благо, моя ответственность перед ним. Это как касается отца, так и касается матери. Но если все-таки отец является более авторитетом, то мать может проявить свои чувства. Это очень важный момент. И легче быть тогда именно матерью любящей, потому что отец своим авторитетом прикрывает и какие-то отношения формируются. Но все равно ребенок будет использовать, мать чувствует, что она слепой любовью, все равно дергает. И в виде отца будет сразу так резко вести себя, очень аккуратно. То есть он найдет этот момент. То есть в любом случае, то есть и мама, и папа должны видеть, что ребенок уважает. Вообще уважение является очень важным моментом в жизни. Я вот для себя понял, то есть, вот если я вот вижу, если человека перестаю уважать, мне с ним просто сложно дальше общаться. И мне лучше тогда от него отойти, чтобы потом его либо не обижать, или еще что-то. Потому что я себя уже в этот момент не могу как-то контролировать. Потому что он, ну, настолько он себя не уважает, что я уже его не могу уважать. А обижать человека – это плохо. Поэтому почему я всегда студентов строго призываю, всегда строго к ним отношусь, потому что строгое отношение дает возможность собранности, именно быть собранными и стараться именно заняться за собой. Вот. Это важный момент. Ну и в первую очередь человек должен уважать себя. Если человек себя не уважает, ну вообще тогда не имеет смысла вообще о чем-либо говорить. Человек должен себя уважать. Да, у него могут быть свои какие-то взгляды, какие-то свои моменты. Ничего, Господь ценит нас. Он понимает наши немощи, наши взгляды определенные. Ничего плохого, что мы себя уважаем, нет. Потому что нам главное не быть вот этой, как называется, спокойницей, которая не принесла плодов. Мы должны приносить плоды. И для того, чтобы иметь плоды, вот помнишь, Александр ты мне заявил, да? Хочешь там заботиться о родителях. Это называется уважение себя и уважение по отношению к родным. Вот так и, по идее, поступают люди, которые уважают себя. Это правильно. И тогда человек пройдет все трудности и будет всегда уповать на Господа Бога. Господь ему поможет во всем. Понимаете, да? Вот. И также, если ты уважаешь себя, ты уважаешь и другого человека. Его тоже интересы, его тоже взгляды. То есть ты его не подавляешь, не ломаешь, а уважаешь. Вот так делал Господь всегда. То есть он никого не держал. Хотите, идите, иди вслед за мной, да? Но никого не держал. Хотите, идите, и там, помните, сами ушли от Господа. То есть... Вот. И вот по этой причине, конечно, Господь... очень долготерпелив. Вот по поводу даже этого Великого Понедельника, да, где сравнивается, что трудился над вот, не, вот этим кустом, да, вот этой смоковиной, трудился, поливал, заботился еще, как бы еще один год, еще трудился, может быть, что-то, какие-то плоды, то есть, будут, что-то будет. И уже после третьего года, как говорится, он уничтожил его, потому что не приносит плодов. Вот, понимаете, то есть, если мы приносим плоды, мы будем жить. Если мы не приносим плоды, мы все, уходим. И вот это такой важный нам момент, что сколько бы нам лет не было, молодые мы, взрослые, в возрасте уже, все равно мы каждый раз должны приносить именно плоды. плоды своей деятельности, своей молитвы, своей заботы, работы определенной. Вот. И иудея, вот важно, еще очень такой важный момент, смотрите, потому что когда человек приносит плод, он становится все равно верующим. Вот парадоксально, но это так. Если вот посмотреть на прихожан в храме, да, вот на прихожан в храме, если мы посмотрим мужчин, которые приходят в храм, я не про женщин, а именно мужчин, да, то в основном эти мужчины, которые несут свой крест. Вот в храме находятся мужчины, которые несут именно свой крест. Стараются его нести, я так даже сказал, стараются нести. То есть женщин всегда в храме больше, потому что они приходят за помощью, поддержкой, с батюшкой пообщаться, помолиться, это им естественно. А для мужчины, например, он в храм ходит только тогда, когда ему нужна помощь. А когда ему нужна помощь, когда он несет свой крест. То есть если мужчина не несет крест, ему в храм ходить-то незачем. Для чего ему ходить? А когда он трудится, воспитывает детей, семью, работает, занимается, все это дело, конечно, ему нужна помощь. И он находится в храме, он молится, обращается к Богу за помощью. Как раз вот здесь именно показывается. То есть через прихожан можно понять, видеть мужчин, которые несут свой крест. Они всегда, эти мужчины, закрытые, очень такие четкие в этом плане. Вот, и ну, просто знаю вот, очень большинство таких количеств людей. Вот. И они всегда ходят, а вот их все равно, вот они пойдут в воскресенье, возьмут детей, будут причащать, на машине там приедут, все равно пойдет и так далее, все. И он это все равно сделает. Вот. Теперь вот, значит, по поводу плоспоконницы я вам сказал, да, теперь по поводу второго изгнания торгующих из храма.
А можно вопрос?
Да.
Если Господь проклял наконницу, можно ли говорить, что он проклял еврейский народ?
Понимаете, это прообраз. Господь открыто-то не проклинал еврейский народ, но проклятие действует... Смотрите, сам Господь никого никогда не проклинал. Смоковницу он показал образ, да? Но проклятие действует, когда, знаете, когда вот, когда человек... Когда, помните, Господь сказал, «Се оставляется, дом ваш пуст», и он выходит. Понимаете? То есть пуст, когда уходит, уходит Господь, уходит благодать, и все, пустой. И тогда уже лукавый это наполняет.
А когда они сказали проклятие на нас и на детях наших, кровь, это...
Это они себя сами проклинали. Они, иудеи, прокляли себя сами, когда они признали Спасителя. То есть как только они его признают, обращаются к нему, то они восстанавливаются. Поэтому апостол Павел говорил, что в последние времена многие евреи обратятся в христианскую веру. И примут Христа. Вот. Поэтому мы с вами, конечно, должны вот именно понимать, что иудейский народ, он не проклят от Бога, но он сам лишился Божьего покрова, Божьей благодати, и то, что Господь его оставил, сам виноват еврейский народ. Потому что они его не приняли. А должны были принять. Почему? Потому что подготовка была очень большая. Понимаете? Была большая подготовка. А почему не приняли? Очень просто. А упор делали опять на внешнюю сторону. Внешне. Поймите меня, Господь, он внутри находится. В сердце, в душе, определенные взгляды. Его ощущения всегда. И он всегда поддержит, он никогда не оставит. В какой-то момент, даже когда тебе совсем уже плохо, ты вновь расстроился, да? Господь тебя утешит неожиданно. У меня было несколько раз так, понимаете? И просто неожиданно происходит. То есть Господь поддерживает всегда. А когда мы уповаем на внешнюю сторону, ну вот, например, для меня, как для диакона, да, священнослужителя, очень важно следить там за тело, кровью Христова во время службы, да? Мое там нерадение отношение, это может привести к каким-то искушениям. И где, если у меня такое происходит, то меня Господь разумляет, да, например, и впоследствии я должен стараться в этом плане. Но эта обрядовая сторона важна, потому что я вижу кровь Христова, да, и тело, и причащаю. Это прямо. Это то же самое, как я вижу маму, там, папу, и надо с уважением относиться, понимаете, да? Но обрядовая сторона другая, когда идет внешний момент, в храме ты должна там обязательно в юбке, например, и тебя начинает учить. Вместо того, чтобы просто по-доброму подсказать, да? в храме начинают разговаривать друг с другом, понимаете? Если, например, вместо того, чтобы сказать, люди потихоньку отойдите, начинают там упрекать, ругаться, то есть вот обязательно внешняя сторона. Чтоб чистый был постоянно, не грязный был постоянно. Если человек это видит, он сам поймет, но все равно будет чистый, он не будет грязно-то ходить, он постарается исправиться, но просто не заметил. А других начинает дергать, понимаете, они начинают тебе постоянно вот так подходить, делать замечания постоянные. Вот. Но это когда в храме происходит, это вообще очень плохо. И в итоге внешняя сторона, приходит какой-то батюшка, да, говорит проповедь, а он, ну, сложно ему даже два предложения связать. И вот такой батюшка так говорит и начинает судить, например. А приходит какой-то батюшка, который прям льется река, и говорит, какой замечательный, вот все. Понимаете, внешняя сторона, то есть он тут суть, один говорит батюшка, другой по возможности как-то. А люди оценивают, красиво он говорил, грамотно или безграмотно говорил. Понимаете, внешне, упор на внешнюю сторону, все. И он даже, то есть человек не знает, даже не помнит, о чем он говорил. Он просто замечал какие-то ошибки там, или наоборот, так было красиво, так хорошо. А о чем? Не знаю, но очень хорошо сказал. Вот. Какие-то моменты для себя подметил, и все. Или вот дальше, например, причащаем святых крестовых тайн. Некоторые вообще вычитывают все правила. Вот, причем там порой приходит там жена, например, там, да, и просит какая-то помощь, там, дети, говорит, иди там в сторону, я должен все правила вычитать, не мешай мне, там, я должен все правила вычитать. Вот, я про эту сторону. И вот когда она превалирует, то, конечно, уходит другая сторона. И тут он такой приходит, довольный, причащайте меня, я достоин, вычитал. Я достоин. Но, понимаете, человек такой, он тоже все правильно делает, но он не должен ни в коем случае обидеть супругу, да, обидеть детей, не выполнить каких-то вещей. То есть он должен первым делом сделать добро ближнему своему. Поэтому, когда Господь пришел, вот видите, второе изгнание, 21 глава, 12-17 стих, приходит из храма и выгоняет всех продающих и покупающих там. И говорит, написано, мой дом, дом молитвы наречется для всех народов, а вы его сделали вертепов разбойников. То есть, опять, внешняя сторона, продажа, покупки, доказы там определенные. То есть, как называют, как некий завод такой, который приносит постоянную прибыль. А Господь называет это дом молитвы для всех народов, дом молитвы. Почему Господь сделал замечание? Потому что здесь на первом месте не молитва была, а внешняя была сторона. И вообще торговля в этих местах Господом, видите, она не благословляется. Тоже интересный момент такой. По сути своем, когда начинается богослужение, торговля должна полностью прекращаться. Понимаете? Вот то есть храм открыт. Везде люди пришли, заказали, записали, все это нормально. Началось богослужение, часы начинают читать, то есть, грубо говоря, все. И поэтому настоятель там пишет, например, да, такой, значит, пожалуйста, там за полчаса, за час приходите, пожалуйста, все требы, все запишите, потому что продажи не будет никакой там уже, там, грубо говоря, с третьего часа, который начинается после возгласа священника. Потому что в этот момент вы должны готовиться к молитве, кто-то пойдет на исповедь. Все. Вот эти моменты, все, торговли больше нет. Благословляет батюшка, и поэтому вы там пришли, уже все, идет молитва. И поэтому, даже если ты хочешь это записать, там бежишь, тебе уже закрыта эта дорога, и ты вольно-невольно встанешь и будешь уже молиться. Вот для этого-то люди и приходят в храм.
Можно выйти, Маша?
Да, да. То есть, постоянная молитва должна быть. А торговля, это все до службы. До службы. То же самое, вот они прибегают, там, мне надо там все, ну, за покой, там, подпевание у меня там все срочно, умер там вчера, надо вопрос решать во время службы, прибегают. Ему говорят, идет служба. Я в некоторых храмах видел так, что когда начинался евхаристический канон, не продавали ничего. Но на самом деле, надо сразу же, вот, часов до этого ничего не продавать. Это ударит по прибыли. Может ударить по прибыли, ну, прихода. Но вот именно сам по себе такой молитва, когда идет молитва, лучше упор делать на молитву. Ну, потому что это важно. Это очень важно. По-другому никак. И поэтому мы, когда тоже люди приходим, то есть пришли, уже служба идет, там нам просто встать и помолиться, а не бегать что-то заказывать. А заказывать надо либо уже после службы, либо перед службой. Вот и все. Потому что таким образом мы становимся теми людьми, которых Господь изгнал из храма. Причем Господа любили, вот мы знаем, что после того, как храм Господь изгнал из храма всех торгующих, да, к нему подступили слепые и хромые и просили его помощи. Господь всех исцелил. И все его прославляли, кричали «Осанна, Осанна, сыну Давидову». Вот. И вот мы так вот потихонечку подходим, значит, вот именно, если вот говорить немного о Великом Вторнике и о последних временах, о которых говорит нам Господь. Это очень важные такие моменты жизненные. Потому что вот именно в Великом Вторнике, когда он окончательно, значит, оставляет храм, вот, там сначала была эта беседа, о которой я вам говорил, помните, о мытаре, кому подавать это, подать кесарю или Богу, да, вот это, о воскрешении, это о мертвых, там, чья жена там будет после смерти, то есть, о самой большой заповеди. Ну и после того, потом, он их, Господь усмирил, сказал, скажите, крещение от Иоанна от Бога было или это от человека? И они не знали, как сказать. Если от человека, они тогда Иоанн Креститель все признавали. Если от Бога, тогда скажут, почему мне не веруете? Конечно. И он сказал, я не скажу, какой силой я это делаю. И вот тогда Господь вышел, тут еще было рассказывалось о лепте вдовы, которая свое последнее пропитание, да, и Господь сказал, что она больше всех положила, вот, и показывает, что Господь никого не оставит, ну и отметил, что она свою любовь таким образом передала Господу. Была встреча с эллинами тоже, которые подходили, хотят видеть Господа, но Господь сказал, что будет все позже, когда Андрей и Филипп к нему подходили, потому что он пришел для погибшего народа Израилева, как его так и называл. И уже дальше пророчество о разрушении Иерусалима и о последних днях. Конечно, когда Господь поднялся, ему тут на гору определенные ученики там говорят, ну какое красивое здание, как все красиво, а Господь обратился к ним и сказал, смотрите, все это будет разрушено и уничтожено. Да, и Господь, и они спросили, когда это будет, и какие знамения и так далее. И здесь Господь разделил как бы и конец Иерусалима разрушения, и о последних днях Господь стал говорить. А причем конкретных вот, цифр, дат или ничто Господь не говорил. Это прям вот четко отмечается. Например, последние времена он говорит, Евангелие должно быть проповедано по всему миру. По всему миру должно быть Евангелие. Потом он говорил, что в последние времена восстанет народ на народ, царство на царство, будут глады, моры, землетрясения по местам, падение нравственности, во многих охладеет любовь. Во многих охладеет любовь, о чем тогда тоже сказал Господь. Восстанут много лжехристов и лжепророков. Лжехристов и лжепророков. Если уж говорить, вот сейчас наше время, да, оно практически четко, посмотрите, глады, моры, землетрясения, то коронавирусы, да, то различные землетрясения были у нас, и погода меняется, то есть это прям видно, да. Например, если, например, говорить о войнах, постоянно идут, то есть 20 век это одни войны, и 21, то есть равно мало войны тоже есть. Падение нравственности, ну это прям вам, вы лучше меня все это знаете, какое сейчас произошло падение нравственности. Вот. Распространение Евангелия по всему миру, ну практически если появился интернет, да, с помощью, то есть практически все народы просвещены, то есть Евангелие распространено. Одна из, лжекресты, лжепророки, ну, любую газету, интернет, вам какую-нибудь гадалку там везде, ТВ-3, там все лжекресты, лжепророк, огромное количество. И люди идут к ним, просят, обращаются, помогают, и говорят, и так далее, вот. Огромное количество. Ну и конец, это приход, конечно, антихриста. Последний, да, самый основной момент перед пришествием Господа, это будет воцарение антихриста. О чем Господь говорит, иной придет во имя свое, и вы его примете. Итак, кто такой антихрист? Антихрист, анти, да, против Христа. Против или вместо Христа. Против Христа или вместо Христа. Об антихристе больше всего написано в Откровении Иоанна Богослова. Он написал эту книгу на острове Патмос, когда было заключение. Родится антихрист от греха любодеяния, каждый день прелюбодеяния, в общем, родится он. Вот. Получит великую силу, могущество. Имя его будет как 666, три шестерки. Переводится три шестерки как царь Израиля. Как царь Израиля. Вот.
Почему он так переводит?
Ну так с еврейского царь Израиля переводится.
Сергей Шилов, батюшка, говорил, что три шестерки ничего общего с этим не имеют. Это четко был Ирод, который был по буквам записан. Ирод, если на израильском языке, он еще, они же там буквы эти исчисляются, и вот он сказал, что это просто имя. Это вот в Апокалипсисе он разъяснял.
Да, три шестерки, но в основном это понимается как израильский царь.
Да, и все.
Да, а Ирод первого себя назвал царем израильским. Когда перешел, в общем, от этого, они же раньше-то были, и он проявился независимым. И царство назвал себя первым царем. Поэтому и идет такой момент. Да, он именно перевел как Ирод, но переводится это в более глубоком плане, как израильский царь, который себя Ирод и назвал. Потом под Иродом как раз тут вырезается израильский царь. Потому что он является идумиянином, от которого пришел момент. И дальше напоминаем, в чем, что именно при Ироде родился Спаситель. И эти три шестерки говорят, что именно после него, то есть момент, будет пришествие Спасителя. Понимаете? Это имеет очень глубокий смысл, более глубже, нежели просто слово Ирод. Вот. Вот, ну, если говорить с еврейского языка. Вот. Дальше. Об антихристе общее, что говорят, что он будет править всем миром. Будет править всем миром. Христианство при нем будет запрещено. Восстанут святые против антихриста, и он их погубит. Даже придут, считается, два пророка. Прямо там не говорится, но считается, что это Илья и Енох, да, которые были вознесены. И они также будут убиты впоследствии, как бы тоже исполнены будут тоже предназначения. Также будут умертвляемы все христиане, и будет положена печать. Антихриста печать. На руке и на челе.
А что за печать?
И никто не сможет ни покупать, ничего, ни продавать, ничего. Очень интересный момент. Именно без этой.
Перекреститься печати нельзя будет тоже.
Ну, по перекреститься тогда по поводу крещения еще не было вопроса, а вот именно по этой печати прямо говорил.
А какой будет печать, тут что будет?
Ну, что будет? Сложно все будет. И правление его будет 3,5 года, там, 3,5 года. Пока Сын Человеческий, то есть Господь, не явится и его не истребит. Истребит его только словами уст своих. Но будет ему дана такая власть. И будет ему дана такая власть. Это очень страшное время. Страшнее никогда не было. Что будет?
Не было?
Не было страшнее, что будет. И, конечно же, здесь только уповали на Господа Бога. Поймите меня, но по милосердию Божию, все-таки, понимаете, если исходить так немножко логикой, то сейчас очень существует очень огромное количество государств, стран с оборонными действиями и так далее. И, конечно же, воцариться здесь Антихристу непросто. Даже если мы возьмем, что Антихрист будет в главе российской страны, китайской или американской, одной из великих держав, да, это все равно сложно. Вполне возможно, Антихрист воцарится после разрушения всех устоев в мире. Иное предположение. То есть, когда мы все ляжем под ядерные бомбы, да, Паш, и отойдем в мир иной. Вот тогда оставшиеся в живых, как раз впоследствии, может быть, чтобы ничего такого не повторилось, создадут единую какую-то систему, и впоследствии там, может быть, что-то и поменяется. Ну, это такое одно из предположений. А вот по поводу войны, она летает у нас рядышком в воздухе, это война. Сегодня интернет включил случайно, да, и вдруг увидел, что наша великая страна границам Украины привезла огромное количество техники военной. Огромное количество техники.
А я прочитал по-другому, что Украина.
Зато огромное количество техники Украины, да. Тоже завезла большое, да, количество техники.
Но самое интересное, что еще все наши репортеры приехали к границе,
да,
и готовятся к тому, чтобы что-то уже наблюдать.
Да.
Ну там все развязывается.
Готовится?
Готовится война, война готовится, причем я немножко...
Ты немножко...
Да, но война такая, я так сказал, эта война завершится полностью с захватом всей Украины России.
Она попадает.
Она просто к этому идет, да, Украина войдет в состав России опять. Полностью войдет в состав. Единственное, сложный вопрос будет с украинцами, но я думаю, что там, исходя из того, что Россия не хочет быть агрессором, но ей придется, потому что там вынуждена будет ситуация, просто чем ситуация. Потому что когда начнется война, чтобы поставить американцев и других на место, ее придется просто силой захватить всю. То есть придется сделать, конечно. Без желания. Без желания. Но это придется сделать. А это прольется кровь, потому что они пустят сильно, не танки полетят, они полетят, они воздушным этим и проходом, то есть они попробуют нанести мощный удар. Украина, конечно, тоже ответит, это понятное дело, но, скорее всего, завершится капитуляция Украины. Да, все европейские страны сдадутся, все сразу отойдут, и в итоге Россия окажется вот за такой четкой границей, как настоящий агрессор. Как настоящий агрессор. Конечно, в планах Путина я понимаю, у него план такой, он хочет именно Донбасс защитить и все. Но такого не будет. И как соседи тоже не прокатит, понимаете? То есть защитить Донбасс и уйдите, что где-то туда Украина, нет, туда не пойдет. Там все, тут такая ситуация. Либо Россия Донбасс берет себе за границу, понимаете, объединяет это.
Слушайте, мы Крым взяли, но тут столько вольного. Хотите, чтобы мы еще Донбасс взяли, тут вообще...
Да не Донбасс, всю Украину придется брать.
Ну, все не всю, Львов-то все равно...
Надо было сразу все брать, да и все.
Его поляки заберут, румыны.
Ну, это понятное дело, они могут им...
Разделят
и все тогда, просто разделят Украину на части, а что тогда?
Мы до Приднестровья дойдем? И к себе
забирают. Да. А все к этому сейчас
а
идет. Украина всегда была в составе нашей страны.
Это не
и так и всегда
Соловьев
и будет.
Соловьев так вчера озвучил. Вчера ночная передача была Соловьева.
Да. Вот. Так что, Саш, слово гости будешь.
Ага, не бойся.
Да нет, у нас российские войска будут выводить. У нас, скорее всего, там даже батюшка говорил, что придут румыны.
Вот румыны.
Куда придут?
Приднестровье. У нас даже класса нет, это не то, что смех, это правда. У нас хотят, я же там живу.
Там же русские живут.
Нет, смотрите, там много языков. Многоязычные
население. Язычное это одно население.
И там даже президент его вывел такой, как шериф. Это их президент.
Страшно будет другое. Да. Страшно другое будет, если, например, вот с Украины-то ладно, а если вот сейчас европейские страны пойдут, то может развязаться настоящая война.
А куда они пойдут-то? Там войск нет ни у кого, там оттуда только НАТО может пойти. Германии нельзя войска держать еще со Второй мировой.
Турция заигрывает.
Там минимальная у них вооруженная сила. Кто пойдет? Чехи пойдут?
Турция.
Поляки пойдут.
Там НАТО пойдет, а НАТО это американцы чисто. Но они не пойдут, они же.
НАТО не пойдут, они сдадут все подряд. Они воевать не
они
будут.
Они сдадут, они
не пойдут. Не, почему не пойдут? А очень риск. Нет, риск очень большой. Пускать ядерные бомбы, они не знают, что вдруг на них, это очень большой риск, они не пойдут.
Это они Югославию могли бомбить, потому что там не было ядерного оружия. Да. А Россию, извините, так было.
Самый большой риск это Китай. Для России.
Китай нет, сейчас Китай пока трогать не будет. Но вот момент правда. Но если бы Россия вступилась бы за Югославию бы.
Так, ну куда тогда президент у нас из самолета вываливался?
Ну понятно, я знаю, да. Самолет вывалил. Был такой момент, да. Ну, в общем, смотрите, какая ситуация. Войны, это они рядом находятся. Вот.
Не дай бог, что
плохо. Представьте, как во Второй мировой нападут. Без
объявления?
Да, 4 утра.
Нет, Украина тогда другая ситуация.
Украина не нападет. Я сейчас думаю один момент. Либо сейчас Украина сойдет на нет, если сейчас США поддержат нападать, потому что украинцы сейчас в чем суть?
Почему они
сейчас...
Грузию поддерживали, а в итоге...
Нет, проблема в другом. Почему сейчас президент Украины хочет связаться с Путиным? Потому что, скорее всего, американцы дали отбой. То есть не окажут они помощи.
Ну, сейчас Турция поддержит, а турки и туда, и сюда, и ко всем. То есть они всех задоют. Они хотят разрушить православный вообще христианский мир. Поэтому им все равно кого-то...
Турки заигрывают, потому что надо возвращать Константинополь. История такова. Мы должны вернуть Константинополь. Это тоже история его. Турция должна будет лишиться своих владений. Но это же понятно. Конечно, всем.
Да?
Почему говорят о последнем царе-то? Восстановление Турции. Это почему мы опять, потому что увеличение Турции как раз показывает ее падение.
Да, может быть.
Конечно, а что тут? Это не может быть 100%. То есть, когда она была в руинах Турции, она восстановилась. А когда ее было великое, она упала. Вот она сейчас тоже поднимается, а закончится тем, что она может просто рухнуть. Ну а рухнет она очень просто, если она сейчас войдет в действие войны, она проиграет эту войну. Что?
ИГИЛ поддержит.
Да какой ИГИЛ? Шайка.
Там у Турции с юга наши стоят войска в Сирии, на юге. Мы у них из севера и с юга.
Но там еще и НАТО.
Куда они? Чего они?
А что там НАТО делают?
Там НАТО по всей Индии. Авиабазы.
Это башка будет страшно.
Да ну нет, если война будет развертываться, это будет вот биологическая какая-то вот эта тема.
Объясню. Войны в таком плане, скорее всего, не будет. Америка не вступится ни за Украину, ни за Турцию, ни за Германию.
Она за свои эти права, да?
Да, Америка вступать в войну не будет. Она вступать не будет. Просто если Америка вступит в войну, рухнет все. Американская вся политика, система американская просто в один момент рухнет.
Ну, другими руками будут лезть куда-то.
Нет, они, ну, понятное дело, да. Просто они просто, понимаете, мы так на самом деле не понимаем, что просто постоянно дергая нас, они делают нас агрессором, что они превращают, что России придется реально взять одних, смирить других, подставить цепь, эти будут стоять и обалдевать. Почему обалдевать? Да просто Россия взяла, Крым присоединила и все.
Они там же строили там комбинацию шахматную, а тут Путин пришел и все присоединил.
Не, по идее, когда Россия захватила Крым, должна была начаться война.
Серьезно? А что не началось? Это получается?
А это потому что все испугались. А как воевать-то? За счет чего воевать-то? Кто готов воевать-то? Американцы тоже не готовы.
Такой американцы, там даже военная политика.
Россия могла весь Донбасс себе забрать, и ничего бы не было бы. Вообще там ни одной крови не пролилось бы, если бы Россия присоединила к себе Донбасс. Они вообще бы не тронули бы. Никаких расстрелов бы не было, да. Россия могла бы дойти даже до Киева. И только, да, они там могли что-то полетать, и их могли просто дойти. И Грузию, все, просто сейчас все эти страны просто присоединить силой. Просто присоединить силой. Но, объясню почему. У нас сейчас нету диктатуры, нету режима Сталина, нету вот этих четких правил. Вот в чем дело. И поэтому заигрывание, вот это, американцы тоже заигрывают, потому что мы все на экономике сидим, все на долларах сидят и так далее. Но закончится так, что режим придется прекращать демократический, выходить в диктаторский режим, уходить от всех долларов, все менять резко. Потому что если мы сейчас войдем в войну, наша жизнь у всех богатых людей халявная закончится. Европа у нас для русских будет запрещен въезд везде. Везде будет запрет, везде действовать. Мы будем уже чистой воды агрессорами. А мы будем объяснять так. Нас это вынудили.
Ну, подождем, пока везде Россия будет. В каком-то фильме говорилось,
что если мы проявим твердость, мы в любом случае будем агрессорами. В любом.
Соловьев, да, с двумя гражданствами, конечно, все, что хочешь, можешь говорить. С паспортом в Италии.
Мы, будучи агрессорами, хоть что-то приобретем. А так мы все равно будем агрессорами, но ничего не приобретем.
Да нет, мы наоборот, я вот так вам открою, в Донбассе там своя группировка, у них там люди, которые разделяют бизнес, работы, поэтому нам к России присоединяется еще дополнительный геморрой. Потому что там восстанавливать людей, контролировать, это очень сложно. Россия этим не хочет заниматься. Но
они сейчас говорят про Харьков и Днепропетровск еще
плюс. Ну понятное дело, да. Но я все-таки надеюсь, что войны не будет.
Не
хотелось бы.
Дай бог, чтобы войны не было. Чтобы президент Украины
вразумился,
не заметил, чтобы его не надо, чтобы он просто отступил в этом плане, чтобы, то есть,
своих планов.
Да, то есть, чтобы не было никакой войны, ничего не было, отступил. Ну,
давайте клоунов уже в цирк отправим.
Ну, это да, правильно. Не, все правильно, чтобы именно, понимаете, нам сейчас, в нашей стране сейчас нужно отойти от ковида, во-первых, это первое, немножко восстановиться. Потом надо немножко в духовности нашей разобраться нам самим. Мы сейчас запутались немного. Понимаете, в нашей стране растет атеизм среди молодежи. Это серьезная проблема.
Не просто атеизм, воинствующий
атеизм. Да, воинствующий даже атеизм, понимаете? Поэтому эти войны, они только будут ухудшать нашу жизнь, делать людей еще злее. И столкновения националистов, неонацистов, и так взгляды. И еще я не хочу, чтобы мы окончательно поругались. То есть украинский народ поиграл, поругался с русским народом. Да, Украина к нам относится как к агрессорам. Они там с своей стороны относятся. Вот.
Но мы же все-таки единый народ, как бы так, на минуточку.
Мы или православный единый народ. Но очищение будет, как я вам и сказал, Украина, это просто ее присоединит опять в состав России. Вот и все это будет. Но она ее присоединит либо сейчас войной, либо после разрухи экономики. Тут выхода другого нет. Украина в любом случае разрушится. Экономически разрушится как государство полностью. Потому что там богатые все вычистили. Европейцы поставили такие условия, невыполнимые. Поэтому все, что это увезут, люди останутся. И поэтому им ничего не останется, как обратиться в сторону. А американцы сейчас попользуются, потом будут ненужные. Вот и все. И даже если бы надо было Украине, они бы уже базы поставили. Не хотят баз. Знаете почему? Потому что знают, что Россия потом их может забрать. Потому что они знают историю. Украина была частью России. Вот в чем дело Советского Союза. И базы не хотят ставить.
Они хотели базы там, где Черноморский флот поставить. Уже там были планы конкретные.
Ну, почему Путин
присоединил Крым? Потому
что
там было и конкретное уже телодвижение в отношении баз американских.
Ну, это понятное дело. И ясное дело, это было с Крымом, но Крым немножко другое.
Ну, там
ладненько,
очень много,
в общем, тему мы много с вами разобрали. Теперь мы с вами, остался с вами Великая Среда, Великий Четверг, Великая Пятница, Суббота и Воскресенье Христово. Поговорим еще.
Достойнее всех хвали Сену, блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, чистейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без изменения Богу Слободшую, сущую Богородицу Тебя величаем.
Что-то вы как